Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Доводилось ли вам когда-нибудь бывать в мастерских деревни художников, что расположено в Шувалово-Озерках? Тогда во дворе Строгановского дворца вас нынче ждет встреча со старыми знакомыми, скульптурами из дерева и камня Дмитрия Каминкера и Леонида Калибабы. Если вы ничего не знаете о неформальном творческом объединении петербургских скульпторов, то на выставке в выставочном зале Строгановского дворца откроете для себя талантливого мастера, который отмечает нынче свое 75-летие. Это первая персональная выставка Леонида Калибабы. Около 70 работ из коллекции Русского музея и его собственного собрания. А в разные годы работы Леонида Калибабы участвовали и на выставках в Русском музее, и на выставках в Европе. В 91-м году он выезжал в Данию, где создал рельефы с портретами датских королей. Потом преподавал в колледже Великобритании, работал в Австрии и Германии. Его скульптура «Дон Кихот» стоит в государстве Белиз в Центральной Америке. Пришедших на выставку знакомила с работами мастера Наталья Михайловна Козырева, заведующая отделом рисунка Русского музея.
С Леонидом Калибабой-то мы давно знакомы, потому что мы очень давно дружим с этой прекрасной группой «Озерки», и Димой Каминкером, и с другими товарищами их по озерам, на которых они, если помните, такие праздники устраивали. Калибабу мы знали как отменного своеобразного скульптора. Но для этой выставки оказалось абсолютным открытием его графика. Когда мы работали с Аленой Василевской, у него там мастерской, и он показал полки, где лежат папки.
Но он никогда не выставлял даже каких-то...
Никогда не выставлял. И вот это было полным открытием. Потому что когда мы стали их доставать и доставать, я была совершенно потрясена своеобразием, оригинальностью, мастерством и разнообразием во всех рисунках. Причем он очень любит монотипию. Здесь половина вещей, может быть, даже две трети техника монотипии, очень удобная для человека, склонного к живописному решению. Мы отобрали сюда 43 листа. Это много. Почти сразу же решили, зная, что это будет вот в этих залах, вот этот последний зал отдать его святым. Тема святых связана с тем, что Леонид много лет преподает в Штиглице, у него там студенты-монументалисты, и он с ними ездил, по крайней мере, пока не было пандемии и прочее, в течение многих лет ездил в Юрьев-Польской к Георгиевскому собору. И они изучали древнерусскую скульптуру, рельефная, и контррельефная, и объемная, и они изучали на одном из лучших древнерусских памятников. И, конечно же, общение с этим памятником не может пройти даром. При том, что Леонид и православный человек, и знающий человек, и склонный к философии, и знающий библейские сюжеты. Он знаком с этим миром, это для него мир не посторонний, не чужой. И так вот и произошли и скульптурные его композиции, связанные с этими темами. Он никого не называет конкретно. Это обобщение. Небожитель, просто святой. Серии святые, серии бесконечные. У художника есть одна очень важная тема. Он ее называет «Святые воины». И один из них вот назван Фёдор Стратилат. То есть не случайно они с копьем, они со щитом, они в каких-то доспехах, очень условных, прямо скажем. То есть его волновала тема защиты земли русской. А древнерусские монахи всегда были воинами, потому что первая степень защиты – это монастырь. И так мы все это хорошо знаем. И поэтому для него вот эти вот святые, которые вооружены не только знанием и верой, но и конкретным оружием, это для него очень важные фигуры. Это мы составили такие фризы условные, собирая их по группам, по ритмам, по пятнам, то есть из великого множества, их там десятки. Но мне показалось, что очень важно, надо собрать фриз монохромный, без цвета, который очень убедителен, лаконичен, суров, я бы даже сказала, и строг. И потом показать, как вот из этой строгости и лаконичности, как начинает рождаться уже какое-то цветовое решение. Цвет напоминает даже немножко цветные стекла. Да?
Витражные вещи, да, да. Да.
То есть здесь мы попытались представить, как художник, ну, шел к вариантам своего замысла. Ну а все остальное, вот акриловые краски, которые он использует очень прозрачно и очень легко, вот они позволяют, особенно вот эти голубые тона, представить внутренность старого храма, где много света. Очень много света. И таким образом вот у нас сложился этот зал с самого начала. Мы хотели его сделать отдельным, самостоятельным и приглашающим к размышлениям.
С 2005 года Леонид Кулибаба преподает скульптуру в Академии имени Штирлица. Неоднократные экспедиции со студентами, анализ скульптурных элементов убранства древнерусского храма привели к созданию очень понятной даже начинающему художнику методички. Как последовательно желающий рисовать может научиться копировать? Некоторые графические работы, возьму на себя смелость сказать, можно рассматривать и как просто наглядное пособие. И это дорогого стоит, рассказать о сложном просто.
Конечно, вот если бы вы видели брошюрки, которые Леонид нам всем подарил, а я внимательно их посмотрела и почитала.
Как наглядные пособия,
да,
такие,
да? Для студентов. Там от прописей, прорезей, да, вот, к все больше и больше светотенью набирается вот объем, и в результате он приходит потом к свету. То есть это практически методическое пособие, но чрезвычайно современное. Здесь нет никакого, знаете, вот этого искусственного преклонения, вот как у нас православные.
Чрезмерно вот эти, бывает,
да,
погружены.
Бывает немножечко перебор, что называется. Вот у Леонида Кулибабы это все так корректно, так деликатно, так выдержано.
Может быть, потому что как раз он имел дело с начинающими художниками. Именно объяснить, как.
Удивительное дело, каким образом ему удалось вот при всех своих выставках разных никогда не показывать эти вещи. Посмотрите, какие замечательные, какие лаконичные. Мне что здесь очень нравится, что он умеет от скульптурного видения, от объемов, вот как этот...
Он даже назвал его.
Отцовство. Отцовство-то, как и бабушка, вот это, где он берет за основу этот коричневый картон и начинает там с ним работать, то есть наполняет форму. От плоскости он наполняет форму, и она становится все более объемной.
Удивительно, как из тени и света, только из тени и света рождается образ старушки, бабушка. Обобщенный образ, фигуративный, но нереалистичный. И даже портрет конкретного лица для художника – это лишь повод размышлять о человеке, его судьбе в целом. Как и повторяющихся в разных работах литературный образ Дон Кихота. Вот, например, образы, возникающие в серии, она называется «И снится мне город», в этом городе нет людей, только коробки зданий, и безжизненность в одном рисунке вдруг оживляет большая радуга. Или пейзаж, называется он «Лодка у кладбищенской стены». Все это очень кинематографично. Каждый лист самодостаточен. А вместе некое проявление вечности. Вот мне показалось, как в фильмах Тарковского, например.
Что же из серии мы выбрали? Это монотипия. Это монотипия, вот копье Дон Кихота. А вот это вот Дон Кихот могучий и великий. Забавно, когда вот мы так поставили, вот и как из рисунка, в конце концов, получается, ну, как истина. Вот маленькая истина в результате.
Очень интересный набор образов. А портретные вещи?
По-моему, это жена. Это очень личный портрет. А вот, и, вот еще портрет брата. Тоже конкретный такой.
Бронзе.
А нет. Есть вот такая замечательная фигура, которая мне очень нравится.
Вот она замечательная.
И как она хорошо сочетается вот с графикой. Вдруг возникает жанровый мотив.
Это потрясающая регистратура стоящих,
да,
пожилых людей.
Да, да. Ну, и вот эта бабушка, отмеченная красным, а войск. То есть он и юмором обладает, и видит все, несмотря на склонность к метафорам и к обобщениям, он совершенно земной, конкретный человек. Ну, смотрите, как интересно, вот как он решает вот эти фигуры обобщенные, вот чистое же обобщение, вот чистая форма.
«Девушка у куста персидской сирени».
Очень красиво называет, очень точно. Изыск это самое.
Ее персидскость, извините за это, неологизм, да, придает форма.
Да,
исключительно,
да,
восточная. Да. Жасмин точно не назовешь.
Нет, нет, нет,
абсолютно персидская. Но в Русском музее у него, пожалуй, впервые
выставка. Да.
Скульптура бывала.
И скульптура есть в нашем собрании, у нас нет ни одного листа.
Теперь это, наверное, уже решаемый вопрос.
Ох, я так надеюсь, мне она так нравится, мне она так необходима. В фонде его графика, потому что с этим так интересно работать.
В своем творческом поиске Леонид Кулебаба сосредоточился, по его собственному определению, на скульптуре для пространства. Скульптуре, словно вырастающей из естественных природных форм. Отсюда и любовь к дереву, и камню. Бронзу мастер использует в основном, чтобы создать уменьшенный вариант своих работ. Работа у скульптора не быстрая, ведь скульптура должна вписаться в среду – пространственную и интеллектуальную. Но переходим во двор Строгановского дворца. И сразу же притягивает взгляд скульптура Ахматовой. Необычно. Из цельного дерева, по сути, саркофаг. Женская фигура стоит в нем, как на плахе. Так скульптор создал свой вариант реквиема. Или вот неподалеку полый ствол мощного когда-то дерева. В нем мастер увидел ущелье трех старцев. Кстати говоря, скульптуры Леонида Кулебабы во дворе Строгановского дворца – часть проекта по возрождению скульптурной жизни сада. И графику, и скульптуры Леонида Кулебабы можно увидеть в Строгановском дворце до 15 ноября. И еще одна информация в этом выпуске. Внимание! Необычную номинацию объявляет Международный молодежный поэтический конкурс имени Каир. Эта номинация называется «Храни меня, мой талисман». Всем известны эти пушкинские строки. Известен и портрет Александра Сергеевича Пушкина, на котором он изображен с изумрудным перстнем, овеянным легендами. Перстнем, который поэт считал своим талисманом. Имя великого князя Константина Константиновича с этим перстнем связано напрямую. Перед смертью Пушкин подарил талисман своему другу Владимиру Далю. Затем наследство и получила дочь Владимира Даля, Ольга, которая передала пушкинский талисман великому князю. А позже, по завещанию К.Р., пушкинские реликвии, хранившиеся в мраморном дворце, в том числе знаменитый перстень поэта с изумрудом, были переданы в Академию наук для хранения в Пушкинском доме. Сейчас они находятся во Всероссийском музее Пушкина на Мойке. Так вот, впервые работы на одну из номинаций будут приниматься значительно раньше традиционного начала конкурса – с 15 сентября. Авторы, приславшие свои работы на эту номинацию «Храни меня, мой талисман», смогут стать участниками двух награждений. Первый раз в феврале 2023 года на выставке «Джунвекс Петербург» в Экспофоруме. И второй раз на ежегодном награждении лауреатов конкурса имени КР в Мраморном дворце. В этой номинации «Храни меня, мой талисман» могут участвовать как поэты, так и журналисты. Подробности читайте на сайте конкурса «ИКР-романии». На этом выпуск программы «Русский музей» завершен. У микрофона была Анна Всемирнова.